тяжелым последствиям. Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Полиция провела массовые задержания мигрантов в московском районе Бирюлево-Западное. Мурманский областной суд рассматривает апелляционные жалобы на решение об аресте четверых из 30 активистов Greenpeace, арестованных российскими пограничниками. Американские экономисты Юджин Фама, Ларс Питер Хансен и Роберт Шиллер получили Нобелевскую премию по экономике этого года. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, полиция провела сегодня массовое задержание мигрантов в московском районе Бирюлево-Западное. Несколько сотен приезжих задержаны для проверки документов в районе между овощебазой Покровская и местным рынком. По данным российских СМИ, в полиции рассчитывают задержать до 1000 нелегальных мигрантов в ходе зачистки в Бирюлеве. СМИ также сообщают о задержании человека, похожего на подозреваемого в убийстве Егора Щербакова, которое стало поводом для погромов в московском районе Бирюлево. Роспотребнадзор закрыл овощную базу Покровская в московском районе Бирюлево. Как заявили в ведомстве, базу закрыли в связи с жалобами граждан. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Массовое задержание трудовых мигрантов проходит на овощной базе «Покровская» в московском районе Бирюлево с утра 14 октября. По неофициальным данным, в полиции рассчитывают задержать до 1000 человек. Накануне, 13 октября, местные жители и националисты прорвались на овощную базу и устроили там погром. Ему предшествовал народный сход, на котором его участники требовали расследования убийства Егора Щербакова. Предположительно, его зарезал приезжий из Северного Кавказа или из Средней Азии. Местные жители считают, что, возможно, он работал на базе «Покровская». Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что акция националистов была спланированной.
Насколько я помню криминальную статистику по Москве, у нас в день происходит от 1 до 2 убийств. И вот только это убийство почему-то послужило поводом для столь масштабных событий. Со стороны глядя, кажется совершенно очевидным, что это специально было раскачано. Убийство произошло в ночь на 10-е. Погромы произошли 13-го. 3 дня некоторые люди специально разогревали общественное мнение, готовили так называемый народный сход. Все это делалось достаточно очевидно, достаточно открыто. В сетях все это прослеживается. Понятно, что это не какое-нибудь там стихийное творчество масс. Есть круг специальных товарищей, кем-то уполномоченных. Кто-то же привозил водку на этот народный сход. Кто-то же провозглашал лозунги. Все это несложно выяснить, если есть желание. Я сильно подозреваю, что это желание у сотрудников полиции сократится, когда позвонят из кабинета в другого ведомства и посоветуют уж слишком сильно не усердствовать в расследовании корней этого события.
Политолог Энвер Кисриев считает событие в Бирюлеве стихийной акцией с элементами провокации. Слишком уж быстро и организованно прибыли туда националисты.
Я наблюдал в интернете за всеми событиями, поэтому так четко и твердо сказать я не могу. Могут быть по этому поводу только некоторые предположения. Во-первых, очень странно, что убийцу не поймали. Это очень странно, потому что если это убийство стихийно, случайно произошедшее, случайная встреча двух людей в глазах у свидетельницы, девушки молодой, если это было случайное столкновение и с убийством, такой человек должен быть пойман и очень быстрым. Его не поймали. Здесь уже, на мой взгляд, если его не поймают, то накануне мусульманского праздника Курбан-Байрам у меня есть основания предполагать, что это провокация. Очень серьезная провокация. А потом последовали вот эти вот движения масс. Конечно, масса, основная масса людей – это стихийно. Они напряжены, им трудно. В Бирюлево, оказывается, чуть ли этих мигрантов, которые работают на овощной базе и на других объектах, их больше, чем местных жителей. Конечно, это в социальном отношении это ужасное обстоятельство. Я представляю, сколько дискомфорта, скажем, житейского испытывают местные жители. Поэтому, конечно, здесь есть элемент стихийного возмущения простых людей. Была ли там провокация? Без всякого сомнения. Туда приехали, это известно. Приехали большие группы молодчиков, скажем так. Насколько я знаю, в общем-то, в Москве есть очень серьезная и хорошо организованная группировки молодых людей, они, как правило, легализуются под крышей футбольных болельщиков. Это очень серьезные ребята, не бедные, скажем так, не из низов. Праздный класс такой вот, да, золотая молодежь. Поэтому вот это все, это сложное сочетание всех этих факторов, и это очень опасно.
Это было мнение политолога Энвера Кисриева. После погрома на овощебазе в Бирюлеве полиция начала ее зачистку. Там проходит массовое задержание трудовых мигрантов. Глава комитета за гражданские права Светлана Ганушкина полагает, что подобные действия не помогут полиции выявить виновного в убийстве Егора Щербакова, а лишь усилят волну ненависти и недоверия к приезжим.
На самом деле стихийные акции тоже могут быть спланированы, так сказать, только ну вот не непосредственно, а долгосрочной деятельностью как правоохранительных органов, так и наших националистов, которые очень активно этим занимаются. И я полагаю, что это было, по крайней мере, ожидаемое событие. Ожидаемое событие, потому что в городе страшное напряжение, потому что люди недовольны тем, что происходит, и тем, как работают правоохранительные органы, не чувствуют себя в безопасности. Это с одной стороны. А с другой стороны, власть пользуется этими настроениями. Если мы вспомним, как проходила избирательная кампания всех фактически кандидатов мэра Москвы, то можно легко убедиться, что ни один из них не отказался от того, чтобы разыгрывать националистическую карту, к сожалению, и тот, за которого я в результате голосовала, поскольку не было графы против всех.
Как власть отреагировала на события в Бирюлеве, как вам кажется?
На вчерашний день полиция отреагировала адекватно, потому что, во всяком случае, она не допустила убийств и препятствовала, во всяком как могла, разрушению. В общем, короче говоря, она пыталась с этими массовыми беспорядками справиться настолько, насколько была в состоянии это сделать. На сегодняшний день дело, по-моему, обстоит несколько хуже, потому что они опять ополчились на это слабое звено, то есть на вот эту вот слабую группу мигрантов, которые должны все вместе отвечать за убийство, хотя абсолютно неизвестно, был ли убийца действительно иностранным гражданином.
Светлана Алексеевна, опять обострились дискуссии о том, что преступность в Москве имеет кавказские и среднеазиатские корни. Вот эта карта кому выгодна?
Я бы сказала, есть три категории людей, которым она выгодна. Первое – это недобросовестные работодатели. Второе – это представители правоохранительных органов, которые получают от этих работодателей свой, так сказать, кусок, я не знаю, чего, наверное, слой икры на бутерброд с маслом. И чиновники, которые тоже получают свои с этого дивиденды. И вот эту цепь разорвать очень трудно. Но я бы еще сказала, вот сейчас мне пришло это в голову, что есть и четвертая категория. Это националисты, которые благодаря этому становятся все более и более популярными. Кстати говоря, о некоторых из них, как мне говорили их товарищи, некоторые из них используют тот же самый труд нелегальных мигрантов на своих строительных небольших фирмах.
Это была глава комитета за гражданские права Светлана Ганушкина. Как пишут российские СМИ, работа овощной базы Покровская неоднократно вызывала нарекания со стороны местных жителей. Они жаловались на скопление мигрантов, а также на то, что фуры, приезжающие на предприятие, постоянно блокируют дороги в районе. Территорию базы контролирует ЗАО «Новые Черемушки». Почетный президент предприятия, герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев обвинил в случившемся убийстве и погроме на базе коррумпированные московские власти, полицию и миграционную службу и заявил, что от закрытия базы в первую очередь пострадают местные жители.
Милиция виновата, власти виноваты местные, все они провокаторы. Именно они эту систему создают, потому что получают получки от нас в конвертах. Все просят конверты. Я прекратил это дело, сказал, запрещаю, если вы меня, герой России, пригласили быть почетным президентом, и вот эти вещи прекратить. Я разговаривал с Я прекратил это дело категорически.
Пишут о том, что этого парня русского местного мог убить выходец с Кавказа или Средней Азии.
Национальность не имеет никакого отношения. Знаешь, как Расул Гамзатов, великий человек, только вчера мы отметили ему 90-летие в Кремлевском дворце. Он сказал, человек не национальности имеет, он человек, созданный Богом. Божий создание. Так нельзя. Мы Россия, огромная страна. Поэтому надо относиться. Бандит. Мы его сами найдем, вы не переживайте. Мы сделаем из него все надо. Но, к сожалению, очень плохо, что... что это случается. А теперь попробуйте, давай закроем все рынки. Они говорят, давай закроем. Я говорю, давай закроем. Я закрываю. Новый Черемушки больше не работает. Все, мы принимаем 1200 фур в день. Давай, тогда москвичи поднимут бунт от голодания. Цены взлетят в магазинах. Все будет турецкое, английское, нидерландское, голландское. Все, пожалуйста. Пожалуйста, идите. Так нельзя. Это мое убеждение.
Это был почетный президент ЗАО «Новые Черемушки» Магомед Толбоев. О ситуации в Бирюлево перед президентом Владимиром Путиным отчитался мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что все участники этих беспорядков задержаны. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Собянин пообещал провести проверку всех плодоовощных баз российской столицы для наведения порядка. Реагируя на события в Бирюлеве, один из оппозиционных лидеров Алексей Навальный в своем твиттере призвал отправить в отставку главу ГУВД Москвы, после чего провести реформу полиции и ввести визовый режим со Средней Азией. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В московском районе Бирюлево-Западное, где накануне вечером произошли беспорядки с участием националистов, а сегодня полиция проводит задержание и проверку работающих на местном рынке мигрантов, находится мой коллега Марк Крутов. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» он расскажет о том, что происходит в этом районе. Марк, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Ну, на первый взгляд человека, который сегодня сошел с электрички, оказался в районе Бирюлево-Западное. Жизнь здесь выглядит умиротворенной, я бы даже сказал, идиллической. Здесь мамы гуляют с детьми, парк, золотая осень. Но на самом деле это все лишь такая своего рода оболочка. Это чувствуется напряжение, закрыты абсолютно все находящиеся в этом районе кафе, рестораны, магазины, среди которых много овощных лавок, работает буквально несколько сетевых заведений, все остальное закрыто, а у торгового центра «Бирюза», который вчера был разгромлен, уже собираются люди, их сейчас около 100 человек. И они говорят, что отказываются уходить оттуда, и сегодня вечером здесь намечен новый народный сход, такой же, как вчера. Люди говорят, что они не уйдут, пока к ним не будут собираться, пока к ним не приедет мэр Москвы Сергей Собянин или кто-то еще из московского руководства. Все, безусловно, обвиняют в произошедшем исключительно власти. На мой вопрос, почему в таком случае был разгромлен торговый центр, люди отвечают, что это просто оказалось удобным способом для них, что называется, заявить о себе, такой дать сигнал СОС властям, что у них происходит беда. Ну и, естественно, много, как и вчера, как наши читатели нашего сайта могли слышать на видео, говорят примерно те же слова, примерно те же предъявляют претензии к приезжим. Поговорил я и с одним из работников той самой Покровской плодоовощной базы, о которой сейчас шла речь в материале нашей коллеги Любови Чижовой. Он подтвердил, что сегодня база закрыта, что на ней была проверка, ему неизвестно о задержаниях. Он действительно там работает тоже грузчиком, принимает машины из регионов России с овощами. И по его словам, убрать оттуда мигрантов, которых там большинство, то русские там работать не будут, говорит мне, сказал мне человек, и плодоовощную базу придется просто-напросто закрыть. Это вот мнение, собственно, человека, который находится внутри, что называется, ситуации. Но на данный момент основная информация, повторюсь, такова, что сегодня здесь ожидается народный сход. Сейчас мы снова проходили мимо торгового центра «Бирюза», народу стало еще больше, там уже собрались съемочные группы буквально всех федеральных и не только федеральных телеканалов, так что все здесь, что называется, жизнь в районе замерла в ожидании вечера, когда люди вернутся с работы. Большинство жителей района Бирюлево работают в Москве, в других ее районах, поэтому они приезжают сюда на электричках вечером, ближе к 7 часам, и вот ждем, что будет.
Марк, люди, которые сейчас собираются у торгового центра, как вы могли бы их описать? Это молодые мужчины или, может быть, те же мамочки с детьми там тоже собираются? Какой контингент?
Ну, пока это на 80% пожилые люди, те, кого вы называете мамочками с детьми, действительно, это семьи, это женщины, которые вышли гулять с детьми. Просто, повторюсь, по той причине, что все работоспособное молодое население сейчас находится на работе или на учебе и только вечером вернется сюда, в район.
Спасибо, Марк. Это был мой коллега Марк Крутов. Он сейчас находится в районе Бирюлево, где вчера произошли беспорядки, а сегодня были зачистки мигрантов на местной плодово-овощной базе. Мы следим за этой ситуацией, будем следить, что там будет происходить сегодня вечером. Ожидается, как уже сказал мой коллега, некий очередной народный сход и, возможно, ну, последим, выльется ли это в какие-то очередные беспорядки, либо все произойдет достаточно мирно. Проблема национализма и национальных отношений сместилась в самый центр российской политики. Общественные процессы в этой сфере противонаправлены, и каким будет главный вектор развития ситуации, зависит от сочетания множества факторов. По мнению эксперта по этнополитическим процессам, профессора Высшей школы экономики Эмиля Паина, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шарый, диалог национал-либералов и национал-радикалов, а не либералов и экстремистов, станет определяющим пунктом общественной повестки дня.
Частота таких актов нарастает. Если в 96-м году было один, то в этом году уже 4. Может быть, самый существенный факт то, что участников насильственных действий взяли, посадили в автозак, но под влиянием толпы выпустили. Это существенное явление. Это окрыляет людей, выходящих на баррикады. Это очень способствует тому, чтобы подобные явления повторялись. Эти события прошли практически сразу после сентябрьских выборов, на которых тема якобы мигрантов, мифа мигранта или псевдоним мигранта использовался всеми политическими силами. Абсолютно всеми. То, что еще вчера считалось дозволенным для риторики движения против нелегальной иммиграции, в сентябре было на языке нынешнего мэра, да и всех других участников политических событий. Вообще-то говоря, национализм становится рамкой, в которых, скорее всего, будут развиваться все политические события в ближайшие годы.
Политическая сцена российская смещается в эту сторону в целом.
Это вопрос номер один. Более того, это будет рамка в рамках всех политических деятелей. Спорить будут между собой не либералы и державники, национал-либералы и национал-державники, национал-левые и национал-правые. Вы знаете, мы подготовили с моим другом Левой Гудковым беседу для журнала «Вестник» Института Кеннана. Оба сходимся в том, что политическое развитие России будет происходить в рамках вот этой вот националистической парадигмы. Она, кстати говоря, может быть более ксенофобна и менее ксенофобна. Но то, что это будет нечто новое, принципиально не похожее, скажем, на эпоху перестройки, когда протест шел в рамках идеи возвращения в единую семью, общечеловеческих ценностей и так далее. Сегодня национал-эгоизм будет центральным элементом для политической борьбы.
А бывает ли вообще позитивный национализм?
В 19 веке то, что мы называем либерализм, то, что называлось революционная деятельность, была в значительной мере националистической. Я часто привожу своим студентам слова, которые сегодня звучат очень актуально. Рафаэль Риего, лидер первой буржуазной революции в Испании, выдвигал лозунг «Долой Латинскую Америку». Ни на что не напоминает вам? Россия сегодня в каких-то аспектах стадиальных очень напоминает Европу 19 века.
Это путь к фашизму мягкому или это путь к какому-то национальному оздоровлению?
Это совсем не обязательно. Дело в том, что сложность нынешней ситуации в том, что протесты, в том числе и под лозунгом национальным, имеют принципиально разные направления. Ну, скажем, если вы возьмете национал-либерала Навального, то у него идея прогрессизма, модернизации, антиимпериализма и так далее. Но есть и другое, их, кстати говоря, пока большинство. Есть и другое течение, протестное, и тоже использующее национализм. Это архаизация, более жесткая рука и так далее. То есть движение очень неоднозначное. Процессы идут разнонаправленно при том, что ча-ча-ча националистические могут использовать все. А сегодня преобладает так называемая негативная консолидация. То есть консолидация против. Но это против разное. Против власти это одно, против понаехавших другое. Лозунги тех, кто вышел на Болотную площадь, и тех, кто выходил на Манежную, хотя и те, и другие были против. Они разные. Куда сместится протест, я не знаю. У меня есть идея того, что так называемый гражданский национализм, в центре которого, как в 19 веке, была идея народного суверенитета, тогда так понимали на нацию, и Аббат Саед так ее понимал, и большинство лидеров революции, народными гражданскими националистами тогда. Ну, значит, это одно направление движения. А если это сместится в сторону этнических и религиозных фобий, то это совершенно другое. Сложность в том, что ситуация крайне неравновесная.
Это было мнение эксперта по этнополитическим процессам, профессора Высшей школы экономики Эмиля Паина. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Мурманский областной суд сегодня рассматривает апелляционные жалобы на решение об аресте 4 из 30 активистов Greenpeace, арестованных российскими пограничниками в сентябре. Арест произошел после попытки членов команды, принадлежащего этой международной экологической организации судна «Арктик Санрайз», подняться на платформу «Приразломная» в Печорском море и разместить на ней баннер с призывом не производить бурение в Арктике. На прошлой неделе суд отклонил жалобы на арест, в частности, 4 россиян, задержанных по заведенному по этому факту делу о пиратстве. О том, чьи жалобы сегодня рассматриваются в Мурманске, расскажет в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент Максим Жаравин. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Мурманский областной суд сегодня рассматривает 4 апелляционные жалобы в отношении активистов Greenpeace, арестованных в Мурманске на 2 месяца по подозрению в пиратстве. Среди них капитан судна «Арктик Санрайз» Питер Уилкокс, а также активисты Камилы Спесиали и Кристиан де Алессандро. В настоящее время все активисты проходят по уголовному делу нападения на платформу «Приразломная» в Печорском море в качестве обвиняемых. Решение суда Камилы Спесиали остается под арестом по меньшей мере до 24 ноября. Рассмотрение остальных апелляционных жалоб сейчас продолжается, и до 5 часов мы ожидаем решения по Питеру Уилкоксу. В ходе судебного заседания Спесиали жаловалась на перевод, говорила, что не понимает, в чем ее обвиняют, не понимала содержание документов, поэтому протестовала против приобщения документов, которые предоставило следствие. Свою помощь с переводом предлагал даже консул, который находился в зале суда, что вызвало немалое возмущение у адвоката. Он поинтересовался образованием переводчика и обратил внимание, что фактически к обязанностям переводчика в ходе заседания приступил консул. Перед началом рассмотрения дела Уилкокса сторона обвинения попросила приобщить к материалам дела выписку из морского реестра, подтверждающую, что платформа «Приразломная» является судном. Напомню, что на прошлой неделе в ходе рассмотрения апелляционной жалобы в отношении активиста Greenpeace Филиппа Бола суд согласился приобщить к материалам дела документ, доказывающий, что «Приразломная» — это искусственный остров, поскольку с момента постановки в море она не перемещается и не выполняет функции судна. А значит, обвинять активистов в пиратстве, а ведь пиратство — это именно нападение на судно, никак нельзя. Адвокаты выступили также против приобщения выписки из реестра, а также копии постановления об административном правонарушении, поскольку суду была предложена копия копий документов, причем не заверенная надлежащим образом. Я напомню, что 8 октября в отношении Питера Уилкокса в отсутствие адвоката было рассмотрено дело об административном правонарушении по части вхождения судна «Арктик Санрайз» на Северный морской путь без получения разрешения и согласования. Постановление на русском языке капитану было передано и переведено устно, однако своей подписи Уилкокс под этим документом не поставил. Однако все ходатайства защиты суд отклонил. Уже известно, что завтра Мурманский областной суд рассмотрит еще 2 апелляции, в том числе на решение об аресте Марка Паула, гражданина Швейцарии, который принимал непосредственное участие в нападении на платформу «Приразломная». Это все новости к данному часу.
Спасибо, Максим. Это был корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин, который следит за событиями в Мурманском областном суде. Там сегодня рассматриваются апелляционные жалобы на решение об аресте 4 из активистов Greenpeace, задержанных российскими пограничниками на платформе «Приразломная». Ну вот уже упомянутый капитан Питер Уилкокс, решение по которому должно быть принято около 5 часов вечера, является гражданином Соединенных Штатов Америки. Подробнее о нем расскажет наш корреспондент США Алан Давыдов.
На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что за неповиновение береговой охране России на капитана судна «Арктик Санрайз» гражданина США 60-летнего Питера Уилкокса заведено административное дело в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Мой собеседник – исполнительный директор американского отделения Greenpeace Фил Редфорд. Фил, в чем, на ваш взгляд, основное противоречие дела, заведенного российскими властями против Питера Уилкокса? Основное обвинение, предъявляемое Питеру Уилкоксу, это обвинение в пиратстве, которое по российским законам тянет на лишение свободы до 15 лет. Однако такое обвинение должно основываться на фактах захвата чужого судна, совершения насильственных действий и присвоения материальных ценностей в корыстных целях. Ни один из этих компонентов не присутствовал в действиях капитана «Арктик Санрайз». Питер Уилкокс и его товарищи на судне лишь намеревались привлечь общественное внимание к тому, что бурение в Арктике угрожает разливами нефти и ускорением глобального потепления. Насколько велика угроза тюремного срока для капитана, который, собственно, не участвовал в попытке высадиться на платформу «Приразломная»? Я не сомневаюсь, что мы имеем дело с акцией устрашения, частью которой действительно может оказаться тюремный срок. В то же время не исключено, что гринписовцы, включая Питера Уилкокса, будут признаны невиновными. Примечательно недавнее заявление Владимира Путина о том, что их вряд ли можно считать пиратами. Предполагаю, что если российский президент высказывается в таком духе, то есть шанс на то, что слушания в российском суде по делу Питера Уилкокса и его товарищей будут справедливыми, и все они будут освобождены. Через несколько дней после ареста судна Arctic Sunrise российские представители заявили, что на его борту обнаружены наркотические вещества и так называемое оборудование двойного назначения. Что это может значить? По-моему, это смешно. Голландское законодательство требует, чтобы в судовой аптечке было небольшое количество морфина, которое может использоваться лицензированным судовым врачом как обезболивающее. Этот морфин хранился в сейфе капитана. Перед выходом в плавание Arctic Sunrise в порту приписки обследовали представители властей, использовавшие специально обученных собак. Никаких наркотиков найдено не было, за исключением упомянутого набора морфина. А аппаратура? Должно быть, речь идет о портативных компьютерах членов команды или о штатном судовом радиооборудовании. Но помилуйте, активисты всемирно известной общественной экологической организации активно пользуются интернетом. Если у них нашли лаптопы, то что в этом удивительного? Насколько хорошо вы знакомы с капитаном Питером Уилкоксом? Питер и я провели много времени, работая вместе на борту Arctic Sunrise в Мексиканском заливе в 2010 году, после катастрофического разлива нефти в результате взрыва буровой платформы энергетической компании BP. Это была независимая миссия Greenpeace в район экологической катастрофы с целью информировать американский народ о том, о чем, на наш взгляд, не очень охотно сообщали американское правительство и компания BP. Тогда я хорошо изучил характер Питера, его убеждения как защитника среды обитания. Те события стали для него впечатляющим сигналом о том, катастрофой каких масштабов чревато бурение в Арктике, которое несравнимо по природным условиям с Мексиканским заливом, и в которой нейтрализовать разлившуюся нефть будет практически невозможно. Что вы можете сказать о человеческих качествах капитана Уилкокса? Питер по характеру интроверт, спокойный и вдумчивый, но как капитан ледокола выделяется решительностью, иначе нельзя, если руководишь командой. Он десятки лет занимался деятельностью против ядерных испытаний и захоронения ядерных отходов в море. Посвятив всю жизнь океану, он в довольно зрелом возрасте встретил женщину своей судьбы, Мэгги, и лишь год назад они зарегистрировали брак. Питер Уилкокс всегда был невероятно предан делу огласки и решения общественно значимых проблем. Ему приходилось быть на краю гибели. Когда в 1985 году французские спецслужбы взорвали в районе Маршалловых островов гринписовский корабль Rainbow Warrior, капитаном которого тогда был Питер, он лишь по случайности отсутствовал на судне, иначе его могла ждать смерть, как фотографа Фернандо Перейра. И я думаю, что даже вероятность быть приговоренным к 15 годам российской тюрьмы не заставит Питера Уилкокса сожалеть о том, чему он посвятил всю свою жизнь, сказал Фил Редфорд, исполнительный директор американского отделения Международной природозащитной организации Greenpeace. Не найдя в справочной службе телефона жены Питера Уилкокса, Мэгги, я настоятельно просил представителя американского отделения Greenpeace помочь мне с нею связаться, но получил этически мотивированный отказ. Женщина, потрясенная заключением ее мужа под стражу в России, крайне неохотно общается с журналистами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Американские экономисты Юджин Фама, Ларс Питер Хансен и Роберт Шиллер получили Нобелевскую премию по экономике этого года. В сообщении Шведской Королевской Академии Наук говорится, что премия присуждена за эмпирический анализ цен на активы. Невозможно предсказать изменения цен на акции и долговые бумаги на ближайшие дни или недели, но возможно сделать прогноз общего направления этих цен на более длительный период, например, на 3-5 лет. Эти результаты получены отмечено лауреатами премии нынешнего года. Поведение цен на активы – ключ к важным решениям от покупки недвижимости до проведения национальной экономической политики. Наверняка оценка активов может способствовать финансовым кризисам, а они, как демонстрирует нынешняя глобальная рецессия, могут вредить глобальной экономике, говорится в сообщении Шведской Королевской Академии Наук. Юджин Фама и Ларс Питер Хансен – профессора университетов Чикаго, Роберт Шиллер – профессор Ельского университета. Российский экономист Константин Сонин считает решение Нобелевского комитета ожидаемым.
Исследование цен на активы – это огромная задача в экономической науке и еще больше интереса практиков по всему миру, потому что это в точности то, что мы называем финансами. Вот можно заработать на каких-то финансовых рынках или нельзя. И Юджин Фама, первый из лауреатов, человек, который, на которого больше всего ассоциируется гипотеза об эффективности рынков. Эта гипотеза, грубо говоря, говорит, что если мы хотим заработать дополнительную прибыль на финансовом рынке, то нам всегда придется дополнительно рисковать. То есть нет возможности на финансовом рынке извлекать прибыль без риска. То есть нет, или по-другому экономисты говорят, арбитражных возможностей. Роберт Шиллер начинал с проверки этих гипотез, а потом прославился как раз тем, что указал на недостатки этой теории. Потому что, хотя гипотеза об эффективности рынка в первом приближении верна, если смотреть более точно, если смотреть более пристально, если там использовать очень большие деньги для того, чтобы играть на финансовых рынках, то, может быть, все-таки что-то можно использовать. А третий, Ларс Петер Хансен, это человек, который очень много сделал для разработки тех методов работы с данными, статистических и математических, для того, чтобы можно было проверять, верна ли эта гипотеза или нет. Практическая роль, она там их огромна. То есть в каком-то смысле то, что сделано Фама, оно используется так или иначе, непосредственно как метод. Но на результатах его анализа основываются финансовые стратегии всех крупных и мелких финансовых игроков. А Роберт Шиллер еще известен тем, что он разработал практическую вещь, индекс Кейса Шиллера для рынков недвижимости в Америке.
А можно предположить, что это богатые люди? Они практически в практической области применяли свои знания?
Большинство профессоров финансово богатые люди.
Насколько их исследования соответствуют статусу Нобелевской премии? Вы считаете, что это заслуженно?
Да, конечно, они все были очень предсказуемыми. То есть, ну, вот, например, в моем прогнозе, когда я сегодня с утра выложил блог, все три имени были. Ну и последние там 5 лет я их включал прогнозы. Ну и все, по-моему, включали, они высоко стояли в рейтингах. Просто никто не ожидал такой комбинации.
С экономистом Константином Сониным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Система государственных финансов США переживает одно сильное потрясение за другим. В начале марта в силу вступил секвестр, равнопропорциональное сокращение всех статей госбюджета, военных и гражданских. К 1 октября Конгресс не смог принять бюджет на 2014 год, что повлекло за собой частичное закрытие государственных служб. И, наконец, 17 октября Америке угрожает дефолт, который теоретически может сказаться на мировой экономике столь же отрицательно, что и рецессия 2008-2010 годов. Хотя в Вашингтоне в последние дни появились признаки того, что демократы и республиканцы вовремя договорятся и отодвинут банкротство, по крайней мере, на несколько недель. Вопрос о способности политической системы Америки отвечать адекватно на экономические вызовы не сходит с повестки дня. Подробности у нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Каждый из трех актов бюджетной драмы сам по себе вполне логичен и объясним, и только их совокупность, по мнению многих комментаторов, превращает битву исполнительной власти и парламента в абсурдистскую постановку. Начнем с секвестра. Наш собеседник – аналитик Института American Enterprise Стэнли Вейгер. Летом 2011 года Америка стояла перед той же проблемой, что и сегодня – повышение предела государственного долга. Администрация Обамы тогда договорилась с республиканцами в Палате представителей, что те поднимут лимит заимствований в обмен на учреждение комиссии, уполномоченной выработать долгосрочное соглашение о стабилизации системы государственных финансов. Соглашение, в частности, предусматривало, что если стороны не договорятся по тому, какие конкретно расходы сокращать и какие налоги увеличивать, то в силу мгновенно вступит секвестр, равнопропорциональное урезание всех статей бюджета, безотносительно того, насколько это разумно с государственной точки зрения. переговорщики предполагали, что перспектива секвестра настолько ужасна, что члены особо уполномоченной комиссии, дабы избежать ее, придут к компромиссу. Однако этого не произошло. Политическая система дала осечку, но расходы были несколько уменьшены. Уменьшены, к сожалению, без всякого намека на логику, и эта нелогичность только дискредитирует политический класс Вашингтона, подчеркивает Вейгер. Следующим актом бюджетной драмы было прекращение работы части государственных служб. Заметное количество учреждений закрылось без малого 2 недели назад по той причине, что демократы и республиканцы не смогли договориться по бюджету на 2014 год. На каком, спрашивается, основании в отсутствии всякого бюджета продолжают работать не закрывшиеся госслужбы? На том, что многие государственные программы являются на сегодня защищенными. Они не зависят от бюджетной конъюнктуры. Это, например, медицинское страхование малоимущих и пожилых, социальные пенсии, продуктовые талоны, не говоря уже об обслуживании госдолга. На них приходится до 60% всех федеральных расходов. Остальные 40% поделены примерно поровну между программами военного и гражданского назначения. Республиканцы в Конгрессе условились с Обамой, что Пентагон будет финансироваться на уровне, который установился после секвестра, поэтому и Минобороны продолжает функционировать. В отпуска таким образом отправлен лишь вспомогательный персонал гражданских служб. Теоретически это неоплаченные отпуска, но все прекрасно понимают, что свои зарплаты эти люди получат полностью, вот только неизвестно, когда точно. Именно тот факт, что львиная доля госрасходов является защищенной и позволяет политикам вставать в позу идейных борцов и играть в принципиальность по сравнительно малым ставкам, считает аналитик института American Enterprise. Третий и потенциально самый катастрофичный акт драмы, в тени которого разыгрывались первые два, это суверенный дефолт США, который может наступить вследствие нежелания Конгресса повысить потолок государственного долга. До вступления США в Первую мировую войну законодатели отдельно утверждали каждый новый выпуск государственных облигаций, осуществляемый Министерством финансов. В условиях военного времени это оказалось излишне волокитистым, и Минфин получил полномочия оперативно проводить эмиссии ценных бумаг. За собой Конгресс сохранил прерогативу устанавливать лишь общий предел заимствований, производимых Минфином. В ту далекую эпоху в федеральном бюджете не было вообще никаких защищенных статей. Но сегодня-то, как мы уже говорили, огромная часть бюджета защищена, а это значит, что депутаты Воллинс-Ноллинс должны изыскивать на нее средства. Если доходов, поступающих в казну, на это не хватает, Конгресс обязан либо повысить налоги, либо занять деньги. Но закон столетней давности дает законодателям формальное право не повышать лимит заимствований, без которых не могут оплачиваться все те расходы, за которые эти законодатели когда-то добровольно проголосовали. Что этот закон, однако, позволяет делать законодательной власти, независимо от того, какая партия в ней доминирует, это пытаться вырвать бюджетные уступки у Белого дома, если его хозяином является представитель соперничающего лагеря. Как выглядит наихудший сценарий развития событий, если потолок госдолга не будет повышен? Иными словами, что произойдет, если прекратятся купонные выплаты по облигациям американского казначейства? Их цена обвалится, а поскольку множество хозяйствующих субъектов кредитуется в банках как раз под залог этих облигаций, то всю мировую банковскую систему может сразить приступ асфиксии. Удушение судных операций, в свою очередь, неминуемо ударит по фондовым рынкам, так как у участников иссякнут оборотные средства на приобретение акций. Это только последствия первого порядка, но и их достаточно, чтобы понять, что после американского дефолта мировая экономическая система окажется в том же, если не в худшем положении, в котором она была на пике последнего финансового кризиса. Поговаривают, что даже если 17 октября или где-то в районе этой даты иссякнет действующий лимит заимствований, Соединенным Штатам нет нужды объявлять дефолт, ибо текущих налоговых поступлений вполне хватит на то, чтобы обслуживать государственный долг. Да, у этой точки зрения в последнее время появилось много приверженцев. Впрочем, на днях министр финансов Джек Лю, как бы в порядке возражения, заявил, что у его ведомства нет ни компьютерного софтвера, ни соответствующей законодательной базы для того, чтобы ранжировать платежи. То есть провозгласить погашение государственного долга непререкаемым приоритетом номер один, а прочие траты оплачивать по степени их важности, пока хватает денег. Не знаю, насколько изощренным программным обеспечением обладает Минфин, но ясно, что если грянет кризис, появление закона о приоритизации государственных платежей не заставит себя долго ждать, уверен собеседник, радио «Свобода», аналитик Института American Enterprise Стэнли Вейгер.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российским темам. В Томске в это воскресенье проходили досрочные выборы мэра. Победил на них кандидат от «Единой России», томский областной депутат, гендиректор Томского пива Иван Кляйн. Он набрал 60% голосов. Предыдущий глава города Николай Николайчук покинул свой пост в июле, на полтора года раньше срока. О том, как проходили выборы в Томске, рассказывает Мелани Бачина.
Скучные, бесконфликтные, безальтернативные и потому предсказуемые. Именно так говорят об этих выборах мэра Томска местные политологи и политические обозреватели. Предвыборная кампания шла тихо, не было ни дебатов, ни скандалов. Ни один из оппозиционных кандидатов, которые участвовали в предыдущих выборах мэра, не выдвинули свои кандидатуры. Отказались от участия в выборах главы города и томские коммунисты. По словам политического обозревателя томской медиагруппы Андрея Соколова, таких спокойных выборов мэра в Томске еще не было.
Собственно, как и предполагалось, более скучной кампании по выборам мэра в Томске, по-моему, не было вообще ни разу. Совершенно очевидные результаты, совершенно никакого выбора. В этой связи ни один из кандидатов, на мой взгляд, не озаботился тем, чтобы проводить хотя бы худо-бедно какую-то предвыборную кампанию, поскольку, ну, опять-таки, для кандидатов тоже все было с самого начала ясно. Единственная интрига – это кто займет второе место.
В списке кандидатов на пост мэра Томска 8 человек. Фаворитом с самого начала называли ставленника губернатора Томской области, депутата областной думы, гендиректора завода «Томское пиво» Ивана Кляйна. Его выдвинула «Единая Россия». Главным оппонентом поначалу считался экономист, преподаватель Томского госуниверситета Владимир Казаков, выдвинутый «Справедливой России». Но в последние дни регистрации кандидатов в Томске появился миллиардер, лидер партии «Альянс зеленых» Глеб Фетисов.
Единственное совершенно неожиданное явление на этих выборах – это господин Фетисов, который взялся неизвестно откуда, как чертик из табакерки. Но, опять-таки, он выпрыгнул, как этот самый чертик из табакерки, слишком поздно, для того, чтобы можно было что-то всерьез предпринять. Выпрыгни он полгода назад, месяца 8 назад, начни действительно серьезную кампанию с привлечением столичных политтехнологов, может быть, какая-то интрига бы в выборах появилась. Но явно, что его цель тоже не победа на выборах мэра.
Это уже вторые выборы мэра Томска, которые проходят досрочно. Первые были в 2009 году. Арестованного мэра Александра Макарова тогда полномочий лишил суд. Его обязанности исполнял сначала первый заместитель, потом председатель городской думы Николай Николайчук. Именно на него и делал ставку прежний губернатор Томской области Виктор Крес в 2009-м. Во втором туре Николай Николайчук победил оппозиционного кандидата Александра Деева с небольшим отрывом. Но до конца своего первого срока Николайчук не досидел. В области появился новый губернатор. На смену Виктору Кресу пришел Сергей Жвачкин. И с самого начала отношения с мэром Николайчуком у Жвачкина не заладились. В результате область заморозила и перестала финансировать многие проекты муниципальной власти. Чтобы не делать город заложником конфликта отношений, Николай Николайчук решил уйти.
Берегите Томск. Честь имеем.
Губернатор назвал поступок мэра достойным. В комментариях по поводу новых выборов и возможных кандидатов на пост главы города был крайне сдержан.
Мэра не выбирает губернатор. Мэра выбирает все тумичи. Я, как губернатор, готов работать с любым мэром, которого легитимно изберут тумичи. Это я вам обещаю, это я вам заявляю, не знаю еще, кто будет выдвигаться и кто победит на этих выборах.
Хотя то, что губернатор с самого начала сделал ставку на своего давнего знакомого и коллегу Ивана Кляйна, было очевидным для всех. Сам Кляйн не скрывал, что именно губернатор просил его баллотироваться на пост мэра. До последнего дня Иван Кляйн на вопрос «Будете участвовать в выборах?» не говорил ни да, ни нет. Оно и понятно, говорит политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов. Иван Кляйн – областной депутат, состоявшийся бизнесмен. Его предприятие, завод «Томское пиво», входит в тройку главных налогоплательщиков области. А у города сегодня дефицитный бюджет и 2,5 миллиарда рублей муниципальный долг.
Ну, в первую очередь, он сейчас приходит в самом конце осени, и ему нужно будет принимать бюджет. И бюджет нужно будет принимать все-таки с подачи Белого дома. То есть сразу станет понятно, сколько Белый дом готов на муниципальные нужды выделить. Собственные доходы у города падают, у области они тоже падают. Объективно, что они падают и у федерации, поэтому на привычные транши из бюджетов верхнего уровня рассчитывать уже не приходится. Поэтому я думаю, что победителю этих выборов придется экстренно заниматься антикризисным управлением.
Неожиданности не произошло. При рекордно низкой явке за всю историю мэрских выборов в Томске, 20%, победу одержал кандидат от «Единой России» Иван Кляйн. Он набрал 62% голосов. голосов. На втором месте с большим отрывом кандидат от «Справедливой России» Владимир Казаков. У него 14%. Бизнесмен Глеб Фетисов на третьем месте с 11% голосов. Городская избирательная комиссия признала выборы действительными и состоявшимися. Инаугурация нового мэра уже назначена на 17 октября. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Ну а в Смоленской области могут пройти досрочные выборы губернатора. Алексей Островский, назначенный на этот пост полтора года назад, заявил в местном телеэфире, что хотел бы заручиться поддержкой жителей региона и поэтому начал обсуждать с Москвой возможность досрочных выборов. С подробностями Иван Беляев.
Смоленский губернатор Алексей Островский заявил, что обсуждает с администрацией президента возможность досрочных губернаторских выборов. По словам губернатора, он хочет получить доверие не только президента и местной думы, но и самих смолян. Островский входит в число новичков губернаторского корпуса. Дмитрий Медведев назначил его на эту должность за 2 недели до своего ухода с поста президента. Вдобавок, смоленского губернатора явно выделяет партийную принадлежность. Он член ЛДПР, работал помощником Жириновского и 3 раза избирался от этой партии в Государственную Думу. А уже после вступления в должность Островский принял необычное для России решение. Создал коалиционное правительство, куда кроме его однопартийцев и единороссов вошли еще и коммунисты. Главным конкурентом действующего губернатора считается депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Алексей Казаков. Он тоже был приглашен Островским в коалиционное правительство, но от приглашения отказался, как, впрочем, и другие смоленские эсеры. А перед недавними выборами в областную думу они обвинили Островского в том, что тот прямо помогает ЛДПР и хочет добиться для партии твердого 2-го места в смоленской политике. Этого, правда, не случилось. По итогам голосования 8 сентября партия губернатора получила лишь 3 мандата в областном парламенте. 36 мандатов из 48 достались «Единой России». Алексей Островский занимает позицию, типичную для губернатора, не из «Единой России», уверен политолог Евгений Минченко.
Ну, это на самом деле обычное место для губернатора не единоросса, который, с одной стороны, сохраняет связи со своей старой партией, а с другой стороны пытается получить под свой контроль и местную «Единую Россию». Там есть, конечно же, серьезные там сложности с местными элитами, но я думаю, что если будет принято политическое решение и Кремль даст ему возможность баллотироваться еще на 1 срок, то я думаю, что у него достаточно неплохие шансы для того, чтобы избраться.
Кстати, когда весной холдинг «Минченко Консалтинг» составил рейтинг эффективности губернаторов, назначенных за последние 2 года, Алексей Островский поделил в нем последнее место с главой Ярославской области Сергеем Ястребовым. Впрочем, реальных соперников у Алексея Островского нет, уверена шеф-редактор портала «О чем говорит Смоленск» Юлия Моисеева. По ее словам, губернатор уверенно победит на возможных досрочных выборах, но им может помешать экономическое положение области.
Лично мое мнение, что вероятность выборов, безусловно, существует. В условиях той политической обстановки, которая сложилась в регионе, эта вероятность велика. Но, к сожалению, мы находимся в определенных экономических реалиях, которые не дают возможности быстро решить эту ситуацию. Все-таки приближаемся мы. Входим в тот экономический кризис, о котором говорят в Москве, который влияет, естественно, на бюджет Смоленской области. Поэтому на проведение выборов в регионе может быть не быть денег.
Плановые выборы губернаторов должны в 2014 году состояться в 11 российских регионах. Среди них, например, такой заметный на политической карте регион, как Кировская область. Никита Белых уже подтвердил намерение участвовать в выборах, но пока не уточняет, станет ли он самовыдвиженцем или заручится поддержкой какой-то из партий. Евгений Минченко отмечает, что положение Белых довольно неустойчиво, и у него могут быть проблемы с переизбранием. Среди других проблемных фигур политолог называет псковского губернатора Андрея Турчака. Вполне возможно, что Турчак вообще не пойдет на выборы. Иван Беляев для «Радио Свобода».
И в завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». Литературовед Татьяна Нешумова подготовила к печати 2-томное собрание сочинений поэта Дмитрия Усова и сейчас составляет книгу его друга Евгения Архипова. Усов и Архипов принадлежали к последнему несоветскому поколению писателей. Их литературная жизнь началась в кружках поэтов Серебряного века. Свои стихотворения Дмитрий Усов в советские времена не мог публиковать и зарабатывал на жизнь переводами. С Татьяной Нешумовой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Так получилось, что в юности он оказался в Германии и немецкий язык выучил и усвоил как русский. И даже стихи некоторые писал на немецком языке. Вот, например, самое откровенное, страстное стихотворение, посвященное Чирабине де Габриаку, написанное в 14-м году, оно написано по-немецки. И с той же легкостью, с какой он переводил на русский язык Рильке, Гейне, Гёте, Гофмана и Хиндорфа с немецкого, с такой же легкостью на немецкий он переводил Пушкина, Баратынского, Сологуба, Ахматова, Мандельштама, Пиаста, Тихонова, Блока. Он почти полностью ушел в переводческую работу, и не просто в переводческую, но еще и в словарную работу. Он принимал участие в составлении большого немецко-русского словаря, первый том которого появился в 1934 году. Он вел в этом словаре раздел филиологии. И надо сказать, что в этом словаре работали его коллеги, бывшие коллеги по Государственной академии художественных наук, и Шпет, и Габричевский, и Ерхо, и его лучший друг юности с университетских времен Александр Челпанов.
И ведь этот словарь как раз был объявлен фашистским в 1935 году, и началось уголовное дело о немецко-фашистской организации в СССР. Пострадали очень многие германисты, переводчики, в том числе и Дмитрий Усов.
Да, это так. Вы знаете, вообще вот область художественного перевода, вот нам сегодня кажется, может быть, ну, что в ней может быть злободневного, актуального, это вовсе не так. Когда в 30-е годы идут обсуждения, насколько точно тот или иной поэт-переводчик переводит Гейне, то в печати это обсуждается в терминах «вредительство», то есть вот какая-то лексическая неточность, она уже грозила бог весть каким изменением судьбы. И в этом смысле очень показательна стенограмма обсуждения доклада Брика в декабре 1934 года на секции переводчиков, когда Брик сравнивает Тыняновский перевод и перевод такого сейчас уже полузабытого поэта Пеньковского и обвиняет его в какой-то лексической неточности. И Пеньковский говорит: «Что вы мне шьете?» Вот этот глагол, он, конечно, за ним стоит целая бездна переживаний. Вернемся, значит, в 1935 год. Да, первые аресты начинаются в феврале 1935 года по делу словарников. Это, думаю, конечно, связано с декабрьскими событиями 1934 года, с убийством Кирова, и в январе потом был арестован Каменев. И начинается, вот, вероятно, такой крупномасштабный проект по выявлению разнообразных врагов, и вот в том числе эта немецко-фашистская организация создается силами, конечно, внутренних органов, потому что ее, разумеется, не было. Главой этой организации считают Николая Сергеевича Трубецкого, знаменитого лингвиста. И обвинения, которые получают вот эти ученые, тихие, келейные люди, они, конечно, страшные, потому что их обвиняют в создании русской фашистской организации, в том, что они русские националисты, в том, что они в словарь не допустили коммунистической фразеологии, привычной для 30-х годов. И аж расстрелы по этому делу были расстреляны Александр Чулпанов в 35-м году в декабре, и в 37-м году была расстреляна Елизавета Александровна Нейер, дочь лютеранского епископа, учившаяся в Германии. Она такая идеальная была фигура, редактор словаря, вот чтобы ее назначить главной ответственной за все это. Ну, а Усов получил 5 лет, Шпет тоже получил 5 лет и отправился в ссылку в Енисейск, которая была потом заменена ссылкой в Томск. Но в 1937 году его арестовали, и он был расстрелян. Второй раз арестовали, он был расстрелян.
Вы сейчас продолжаете после Усова работу над книгой Евгения Архипова. Наверное, это чуть проще задача, да, потому что Архипов ведь не был репрессирован, и он умер в Осетии, во Владикавказе.
Да, его архив чуть лучше сохранился, чем Усовский. Вдова успела передать этот архив в РГАЛИ, да, и та книжка, которую я сейчас составляю, она будет состоять из стихов Архипова, из его автобиографических текстов и мемуарных текстов, а он рассказал нам
об очень интересных людях, с которыми его связывала судьба. Он учился в Тифлисе с Владимиром Эрном, и потом в Московском университете с ним и с Флоренским. Дружил с Верой Меркурьевой, дружил с Андреем Звенигородским, замечательным поэтом, которого, кстати, очень ценил Мандельштам. Вот этот круг лиц. И я надеюсь, что в книжку войдут и письма Архипова.
Полностью беседу Дмитрия Волчика с Татьяной Нешумовой о Дмитрии Усове и Евгении Архипове слушайте в передаче «Культурный дневник», которая выйдет в эфире «Радио Свобода» в среду в 22 часа. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарин. Но я желаю вам хорошо провести остаток этого дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».